Привет, это Глеб Силко, продюсер подкаста Forbes, и вы слушаете «Давай по новой». Здесь мы рассказываем вдохновляющие истории о том, как люди из разных сфер оставляли позади весь накопленный опыт и начинали путь с самого начала. Герои этого первого выпуска раньше работали в найме. У каждого был привычный уклад, график работа, дом работа и стабильная небольшая зарплата. Но огонек амбиций не давал покоя. Они рискнули уйти с работы, чтобы начать свое дело. Так продавец компьютерного оборудования превратился в блогера-кондитера. Артист балета основал загородный глэмпинг, а художница стала хозяйкой пиар-агентства. Все они однажды решили сказать «давай по новой». Из продавца компьютерного оборудования в блогера-кондитера с доходом в 500 000 рублей в месяц. Андрей Бунбич раньше работал менеджером по продажам, продавал компьютерное оборудование. Начинал с 50 тысяч в месяц, и постепенно зарплата выросла до 120.
Мне нравилось то, что я хорошо зарабатываю. Это классно. Ну и на тот момент как-то меня не тяготило ничего. У меня не было там какой-то ответственности перед семьей, детьми. Но ближе к концу как бы уже появилось вот это, что у тебя каждый день рутина. Я жил в Жуковском, работал в Москве. Мне, чтобы добраться до работы, нужно было часа полтора. Ты, соответственно, на работу в 9:30. Тебе, значит, нужно в 7 встать, чтобы к 9:30 приехать. Вот каждый день дороги, в электричке.
В 2015-м Андрей бросил работу и вместе с девушкой уехал на полгода в Америку. Там познакомился с местными русскоязычными предпринимателями и зарядился идеей своего бизнеса. Тут он понял, что больше не хочет работать на дядю. По возвращению в Москву какое-то время таксовал и развозил курьерские доставки. А затем стал свободным агентом по продаже рекламы у блогеров в агентстве «Авторские медиа» у признанного Минюстом России иноагентом Ильи Варламова. Параллельно Андрей увлекся десертами, и поначалу это было как хобби. –
В 7 лет я испек свой первый десерт, торт «Шарлотка», который я испек, когда родители ушли на родительское собрание, свою первую школу. Я уже не помню, докурил я или ничего, как бы, но я такой, надо сластить пилюлю, когда они вернутся. Взбил яйца, по памяти вспомнил, как мама все это делает, нарезал яблоки, причем яблоки прям вместе с сердцевиной, в общем, как мог, 7 лет. Взбил там тесто, поставил в духовку и ушел с братьями играть. У меня еще два брата младших, вот, и благополучно об этом всем забыл, когда мама пришла домой, там уже такой дымочек на кухне был, сгорело, но мама там кое-как все это очистила, и я даже первый свой десерт попробовал. И мама не стала меня как-то отталкивать и ругать за это, она, наоборот, она рассказала про технику безопасности, что можно, что нельзя, и всячески привлекала меня к готовке, когда я был дома.
Небольшая ремарка. Наши герои пока новички в бизнесе, и мы подумали, что будет круто, если уже состоявшийся герой Forbes послушает их истории и даст совет. Подскажет, куда двигаться и где найти точки роста. Такой менторский фидбэк будет дан всем трем героям этого выпуска в конце каждой истории. Вернемся к Андрею. Он и не думал, что впоследствии будет готовить десерты на заказ, и это станет его делом. Но так получилось, что родная тетя попросила испечь праздничный торт для коллег на работе. Дальше Андрея завалили заказами те самые коллеги. Сработало сарафанное радио. Днем он занимался поиском рекламодателей, а утром и вечером готовил и развозил десерты.
Ехал с тортом, а он у меня развалился в дороге. Самый необычный заказ был под канун Нового года, когда пришли и сказали, что нам нужно сделать 200 порций тортов и 200 порций зефира. Хорошо хотя бы было время на подготовку. Я успел снять цех, найти людей, помощников. На тот момент я параллельно сходил на обучение. Я думал, что вот я, может быть, параллельно открою кондитерскую свою. Я сходил на обучение, гастро-MBA. После обучения я понял, что я не хочу сейчас никакую кондитерскую открывать, но зато я понял, как, в общем, этот бизнес построить, и благо это очень сильно помогло, и я смог этот спокойный заказ выполнить. Потому что если бы я самостоятельно пытался его сделать дома, то, конечно, бы это было просто нереально выполнить. Я бы умер там где-нибудь на кухне, и все.
Так начинающий кондитер стал зарабатывать с тортов 50 тысяч в месяц. Параллельно продолжал продавать рекламу в авторских медиа. Эта работа приносила 100 тысяч. Для привлечения новых клиентов к тортам Андрей завел блог, где стал делиться полезными советами по приготовлению десертов.
И опять же здесь тетя Лена помогла. Как раз в очередной раз. Она один из дней что-то позвонила и как раз спрашивает, типа, вот Андрей, мне там крем не взбился на белках. Я сама того не знаю, как бы она продвигала меня. Она говорит, у меня вот это не взбилось. Я такой, окей, слушай, а что у тебя еще не получается? Я подумал, ну вот это, наверное, есть моя целевая аудитория.
В качестве основной площадки для блога Андрей выбрал Дзен. Это был 2018, и платформа только-только набирала обороты.
Дзен давал какие-то там просмотры, но, условно говоря, там статью прочитал 15 человек. Я такой, окей, ну классно. Я-то блог еще заводил, исходя из того, что я вижу, что другие блогеры на этом зарабатывают. Я его заводил исключительно как проект, который, во-первых, я смогу свой личный бренд раскачать и делать деньги, зарабатывать на нем. А денег не зарабатывается, и я, получается, полгода пописал и забросил его. И к Новому году что-то зашел туда такой, не помню, что-то проверить, смотрю, опа, у меня там несколько старых материалов, которые я сам написал, там сам проиллюстрировал, там был рецепт хлеба. Они выстрелили. Одна набрала там 1500 дочитываний, другая 2000. Я такой, о, классно. Для меня это был какой-то феноменальный результат на тот момент. Я такой, окей, надо, наверное, попробовать еще раз. Только нужно отказаться полностью от рерайта и делать авторский контент.
Блог пошел в гору. Дзен сделал Андрея спикером-амбассадором. Его звали выступать на Дзен-понедельники и другие лекции. В 2019-м Андрей принял решение полностью выйти из найма и сосредоточиться на блоге. Это был риск, авантюра, к тому же в это время у него родился сын. Но ставка сыграла. Доход за блог постепенно вырос до 350 тысяч в месяц, и это только с прямой монетизацией, не считая рекламных размещений. Сейчас в Дзен Андрей публикует намного меньше, потому что переключился на YouTube. Снимает по 16 роликов в неделю. У него 4 канала. Один про печенье, другой про картошку, а два остальных посвящены десертам.
Я отслеживал, анализировал то, что заходит аудитории, которые смотрят мои видео, и увидел, что рецепты из картофеля получают огромные охваты, просмотры. Картошка качает. И так как у меня каналы работают на мировую аудиторию, у меня перевод идет на 55 языков, этот продукт есть во всех странах, им просто найти и сделать. Суммарно где-то около 5,5 миллионов просмотров в месяц у меня на 4 этих каналах есть.
Сейчас Андрей уже не просто блогер. У него небольшое медиапроизводство с командой из 4 человек. Он переехал с женой и двумя малышами в Сербию, и доход семьи сейчас около 5000 долларов в месяц. Это приблизительно 500 000 рублей. Ментором этого выпуска стал Михаил Токовинин, создатель компании AmaCRM, сервиса, который используют в 1000 бизнесов по всей стране. Вопрос Андрея к ментору звучал так.
У меня такой вопрос, который меня сейчас очень сильно волнует, и я пока не нашел для себя самого какого-то выхода, решения. Я сейчас активно делегирую все свои бизнес-процессы, но столкнулся с такой проблемой, что я готов делегировать уже все, но у меня не хватает денег на, собственно, это делегирование, чтобы нанять сотрудников и платить какую-то зарплату.
Вот что на это ответил Михаил Токовинин.
Для меня этот вопрос звучит в духе «я готов летать на частном самолете, мне будет удобнее, я буду мобильнее, но мне не хватает денег». Если тебе не хватает денег для делегирования, значит тебе рано делегировать. Вся суть идеи делегирования – тебе нужно обслужить спрос, тебе нужно закрыть заказы, ты не успеваешь и не справляешься, и как раз денег-то у тебя хватает, у тебя рук и сил не хватает. И вот тогда ты кого-то нанимаешь, кто тебе помогает это сделать. Поэтому что я могу посоветовать? Лучше работать, больше зарабатывать и делегировать. Но, кстати, говоря про эту профессию, про блогерство, не факт, что если автор отойдет от процесса и уйдет из так называемой операционки, ему удастся сохранить свой бизнес. Есть вероятность, что какие-то компоненты этой работы вообще невозможно никому делегировать, ее всегда придется делать самому.
Из артиста балета в основателя популярного глэмпинга в Пермском крае с доходом в 800 тысяч в месяц. Герои этого выпуска – молодые предприниматели. Они совсем недавно в бизнесе, но уже сделали X10 по доходу, с тех же 50 до 500 тысяч рублей в месяц. Их истории показывают, что если двигаться, будет результат. Конечно, это звучит как цитата Тони Робинса, и это никакой не секрет, но каждый раз такие истории все равно вдохновляют. Они нужны как доказательство. Раз кто-то другой смог без связи и денег, значит, смогу и я. И вот почему мы задумали этот выпуск. Если у вас есть свои вдохновляющие истории, расскажите нам о них. В описании к выпуску есть все нужные контакты. Алексей Санников с детства занимался балетом. В 11 лет родители отвели его в хореографическое училище, и в 17 он уже работал в Пермском театре оперы и балета.
На самом деле, это, можно сказать, была мечта родителей. мне предложили попробовать поступить, да, после 4 класса. Ну, я согласился, попробовал, ну и, в принципе, как-то затянуло. Как принято говорить, служил в театре. Я 7 сезонов. Я работал в кардебалете. У меня было немного сольных партий, но это не премьерные, а такие, ну, как мы говорим, двойки-тройки. То есть вдвоем-втроем выходишь и что-то танцуешь. Участвовал я во всех классических спектаклях, в современных, в постановках приглашенных балетмейстеров.
В театре Алексей получал стабильные 40-50 тысяч, чего, конечно, было мало. Прорывы случались только на гастролях. И мир можно было посмотреть, и хорошо заработать. Помимо Европы он успел побывать в Китае, в Канаде, Омане и Бахрейне. Алексей говорит, что если ты артист балета, то работать особо больше негде, кроме как в театрах. А в них во всех плюс-минус одни и те же условия.
Практически сразу в работе в театре меня, конечно, не устраивала оплата, не устраивала самореализация. Я чувствовал в себе амбиции именно жизненные. Я могу улучшить качество жизни, могу просто самореализоваться в чем-то. Но всегда была какая-то проблема именно чем заниматься. Я постоянно что-то хотел делать, но не мог найти.
Совмещая работу в театре, Алексей проводил танцевальные мастер-классы и выходило около 50 тысяч за мероприятие. А еще таксовал и доставлял пиццу.
Когда наступил ковид, мы все сидели дома. Я работал даже в доставке пиццы на машине, потому что мне хотелось какого-то движения. Да, я никогда не чураюсь никаких заработков. Если есть время, почему нет? И это тоже классный опыт в том, что ты понимаешь, чем ты не хочешь заниматься. И в момент, когда ты работаешь на такой работе, думаешь, а зачем? Что я вообще хочу? Как я хочу жить?
Парадокс. На доставке пиццы зарабатывал так же, как в театре. Около 40 тысяч в месяц.
Серьезно, это вообще большая проблема на самом деле в сфере, что зарплаты очень низкие, если так посчитать. Потому что я так скажу, что у меня бывшие коллеги, друзья, многие шабашат, они и таксуют. Я сам таксовал на своей машине.
После пандемии Алексей придумал идею своего бизнеса. С женой, у которой тоже есть предпринимательский бэкграунд, у нее была языковая школа, они поехали за город на выходные, и там возникла идея – открыть свой глэмпинг. Культурный отдых на природе со всеми удобствами и отельным обслуживанием. В Перми на тот момент ничего подобного не было. Алексей начал с Pinterest, где искал картинки для вдохновения – красивые сканти-домики в диком лесу.
Мы начали сразу искать земельные участки. Мы просто поняли, что, естественно, бюджет у нас сначала будет небольшой, потому что такой формат, он вообще непонятный. Для меня-то стройка — это по умолчанию очень дорого. В любом случае, денег у меня вообще не было своих. Единственное, что у супруги были какие-то сбережения с бизнеса. Жили мы все равно обычно, очень скромно. Просто вот были какие-то бизнесовые накопления, на которые мы могли купить участок и какую-то небольшую сумму пустить на строительство. Но, естественно, нам этого не хватало.
Алексей начал искать участок. Каждый понедельник, в свой выходной день в театре, ездил по объявлениям с Авито. Главными критериями была близость к водоему, красивая природа, дорога и электричество рядом. Зимой 2021-го он купил участок в 20 соток за 600 тысяч рублей.
Стройка началась в мае, к этому времени у нас был заключен договор со строительной компанией, участок был в собственности, заключен договор на поставку электричества, мы ждали подключения. Все, начинаем строительство, перед этим мы сами вручную там с папой приезжали, готовили участок, был такой лесоповал. И вообще тоже была история, мы искали участок в феврале, снег растаял, мы приезжаем, и просто я в ужасе. Это прям дикий лес, деревья поваленные, какие-то пни. Я когда выхожу на береговую линию, я просто вообще стоял и молчал, наверное, час. Потому что есть такое понятие, как топляк. Это деревья, которые вот раньше сплавляли по реке, и они где-то потерялись. И просто были либо на дне, либо они всплывают, в мае плавают. Вот. И это все, короче, в пнях. Это все, конечно, очень красиво, но очень дико купаться невозможно. В пнях, в бревнах. Вообще, я просто не знал, что делать. Думаю, что мы купили, зачем, как. Ну ладно, все уже, не отвертеться. То есть это тоже была такая сложность.
В мае начали стройку. Как раз летом в театре был отпуск. Нашли строительную компанию, придумали с женой дизайн-проект трех домиков.
Сами там и с родственниками, и с друзьями работали, и с тачками бегали. Пришлось разобраться, что такие там дренажи на участке делать, отсыпки, тропинки и так далее. То есть и в моменте там по 20 человек у нас работало, разными делами занимались. Кто-то тропинки делал, кто-то достраивал, красил, заборы крутил, там доски, с тачками бегали. То есть вообще такая была... движуха мощная, выражаясь пермским сленгом.
Изначально смета на стройку была 3,5 миллиона рублей, но уложиться не вышло и потратили в два раза больше, около 7 миллионов. Взяли для этого потребительский кредит под 20%. В береговую зону вложили еще 400 тысяч, чтобы завести 100 тонн песка, для того, чтобы дно не было илистым и можно было купаться. Затраты, конечно, не вписывались в бизнес-план, но Алексею нравилось решать эти новые проблемы.
Да, это был такой драйв. Плюс, я говорю, родился ребенок, я приезжал со стройки, его укачивал, засыпал с телефоном в руках в поиске стройматериалов или каких-то услуг. Просыпался ночью, продолжал, вставал там рано, успевал поиграть утром с ребенком, потом ехал к открытию строймагазинов, забирал там работников, строителей каких-то из города, вез их туда, сам что-то делал. Ну, вот такая была история на износ.
За 3 месяца построили домики, облагородили территорию, а проект назвали «Хютта», с датского «шалаш». Поясню, как в России мы ездим на дачу, в Дании ездят в «Хютта». В августе 2021 года уже принимали первых гостей.
У нас загрузка практически сразу была максимальной. И 2 года с 3 домиками мы отработали на загрузке 97% по году, считая не сезоны. Но это 3 домика. Сейчас мы понимаем, что 3 домика загрузить не так сложно, учитывая, что конкуренции тогда практически не было.
Из театра Алексей ушел. Кредит закрыли. Но сейчас взяли новый на 10 миллионов. Построили еще 2 гостевых дома и небольшой спа-комплекс. Цены за ночь варьируются от 7 до 12 тысяч рублей. Глэмпинг приносит чуть больше миллиона в месяц. 300 тысяч уходят на зарплаты сотрудников, 400 отдают на ежемесячный взнос по кредиту, от 300 до 500 остается как чистая прибыль.
Жизнь, она все равно дает какие-то шансы подняться, на самом деле. Если ты хоть что-то начинаешь делать, тебя начинают замечать какие-то люди, начинают появляться какие-то знакомства, с ними появляются возможности, как-то расширяется твой кругозор, надо просто становиться каким-то там интересным человеком, что-то, вот просто хоть чем-то заниматься, чем-то увлекаться. Возможности, они есть везде. Надо просто смотреть, надо что-то делать. Минутка мотивации.
Ребята хотят расширить бизнес, но не знают, как правильно это сделать. Пусть подскажет ментор.
Стоит ли привлекать инвестиции в небольшой проект вроде нашего? До этого момента мы строились и развивались на займы, кредиты и свои деньги. Сейчас мы хотим построить еще один домик примерно за 2 миллиона и баню за 2,5 миллиона. Что лучше сделать? Потерпеть год-два, подкопить и реализовать это все на свои средства, чтобы ни от кого не зависеть и ни с кем не делиться. Либо с инвестором начать зарабатывать больше уже сейчас, но потом продолжать отдавать часть прибыли. Плюс мы будем иметь все риски работы с инвестором.
И вот что на это ответил Михаил Токовинин.
Если отвечать кратко, я бы не советовал привлекать инвестора. Подробнее мысль следующая. Дело в том, что у всех денег есть стоимость. Самые дешевые деньги – это клиентские деньги. То есть это когда вы берете предоплату. Эти деньги вам вообще ничего не стоят. И это, кстати, одна из опций финансирования, доступные вам. Вы можете просто увеличить глубину продажи, продавать, например, размещение на год, на 2 года вперед среди лояльных клиентов. Может быть, даже давать им за эту скидку и получить эти деньги, по сути, бесплатно. Второе в иерархии – это личные деньги. Они тоже условно бесплатные. Понятно, что вы могли бы их куда-то вложить, но, в общем, это доступные деньги. На 3-м месте кредиты, только на 4-м – акционерные деньги. Это самые дорогие деньги, которые вы можете привлечь. И имеет смысл привлекать инвестора только если вообще никакие другие источники финансирования недоступны, или если это сугубо венчурная, очень высокорискованная история. Дело в том, что кредит сам по себе – это лучший способ привлекать финансирование, потому что если ваша бизнес-модель позволяет покрывать процент, кредит бесконечен. То есть, если вам удается эффективно привлекать кредитные деньги, ваш бизнес может развиваться бесконечно. У вас, в вашем случае, мне кажется, есть огромный бонус, связанный с тем, что это вполне себе залогопригодная цель финансирования, то есть вы можете привлекать деньги под землю, под какое-то строительство. Все это банкам понятно, как это брать в залог, и поэтому вам однозначно стоит, если и рассматривать внешнее финансирование, только кредит. Ни в коем случае не инвестор. Инвестор – это слишком дорого.
Из художника в куратора и соосновательницу пиар-агентства «Коворкинг» с доходом в 500 000 в месяц. У героини бизнес начался с чашки кофе. Москвичка Дарья Коноваленко получила профессиональное художественное образование. Обычно родители отговаривают детей от подобных творческих профессий, но у нее было ровно наоборот.
Моя мама, очень ее люблю, сказала мне: «Слушай, Даш, скучную профессию ты всегда успеешь получить, а жизнь веселая и молодость у тебя одна, и она сейчас. Но если ты так любишь искусство, почему бы тебе не пойти и не заниматься тем, что тебе нравится?» А я всегда любила деньги, всегда понимала, что мне важно иметь финансовую стабильность. Я говорила: «Мам, слушай, ну на искусстве денег не заработаешь, но это невозможно». Она такая: «Разберешься».
Дарья решила разобраться и поступила на монументальную живопись в Академию Строганова, но скорее благодаря хорошим баллам ЕГЭ, чем творческим работам. Почти сразу она поняла – живопись не ее.
Да, я поступила в промышленную академию имени Строганова, она действительно промышленная. Это очень интересный курс, в рамках которого, я не знаю, я не помню, почему я выбрала именно его. Видимо, мне хотелось самый тяжелый участь художественный. Курс, который был очень популярным в Советском Союзе. Туда шли такие крепкие мужчины после армии. Был огромный конкурс. А когда я там училась, программа не поменялась, соответственно, физическая нагрузка не поменялась. Но учились там уже девчонки после школы. То есть мы месили бетон, расписывали фасады, клали мозаики, золотили храмы, таскали огромные планшеты 2х3. Это было очень интересно, но я понимала, что это не совсем мое. И, в общем, из института я ушла в какой-то момент, не закончив.
С тех пор кисточку в руки так и не взяла. Но хорошие коммуникативные навыки и умение разбираться в искусстве привели Дарью в пиар. Она устроилась менеджером по коммуникациям в группу компаний Владимира Овчаренко. Организовывала аукционы и выставки.
В общем, я поняла, что организовывать таланты других людей, промотировать их, у меня получается лучше, чем создавать свое собственное. Я очень люблю фразу художника Егора Кошлева, которым мы занимались, что если ты хочешь заработать денег или стать популярным, то тебе стоит идти в рэп или вообще какую-то другую профессию выбирать. Это точно не живопись. Потому что живописью нужно заниматься только если ты встаешь с утра, и ты ничего другого делать не можешь. Если ты думаешь о том, что «ой, можно пойти потусоваться с друзьями», или поиграть в компьютерные игры, или пойти денег заработать, это все, значит, ты крест, ты не художник. Я этим не горела, мне хватило осознанности себе в этом признаться.
Дарья проработала в найме 4 года. В 22-м решила, что ей нужно уехать в Лондон, чтобы поступить в магистратуру, добрать знания, закончить высшее образование. Обучение дорогое и престижное – 20 000 фунтов. Это почти 2,5 млн рублей. Чтобы заработать денег на переезд, Дарья решила уйти из найма и открыть свой бизнес.
Собственно, в момент начала СВО я начинала уже получать офферы от разных вузов. Я знала, что я хочу уехать учиться, но события политические оборвали любые стипендии. Мое решение переехать учиться было принято до всех событий. Я просто продолжила с большим количеством проблем реализовывать свою мечту, которая была всегда. Моя основная мотивация была у выхода из найма — это заработать денег на переезд. Потому что те суммы, которые мне нужны были, возможно, были бы только если случилось чудо, я выиграла бы в лотерею, или если бы начался свой бизнес.
И вот история о чашке кофе. Звезды сложились так, что Даше позвонила коллега из сферы культуры и предложила вместе делать бизнес, открыть свое пиар-агентство.
Она мне позвонила, сказала: «Давай кофе пить». Вот так обычно начинаются великие истории. Мы встретились, она говорит: «Слушай, давай сделаем проект в сфере культуры». Я говорю: «Слушай, ну, мне нельзя, я в найме». А потом она мне назвала сумму, которая звучала больше в 3 раза, чем моя месячная зарплата. За не самую сложную работу на земле.
Девушки назвали свое агентство «Коворкинг». Первый их самостоятельный проект — открытие бутика в центре Москвы.
Мы выиграли этот тендер на концепцию мероприятия, на гест-менеджмент, то есть приглашение гостей на пиар. И, собственно, выполнили прекрасно свою задачу, если бы открытие бутика не выпало на начало мобилизации. За несколько дней до открытия, когда у нас уже были приглашены все гости, и вышла куча публикаций, я очень горжусь этим кейсом, он очень хорошо разошелся в плане пиара, нам пришлось всем гостям писать: извините, мы переносим открытие. В том числе в рамках открытия Ариан Романовский, бывший главный редактор Татлера, который сейчас находится в заключении, должен был вести аукцион винтажных вещей для гостей. И мы, собственно, да, в день открытия без гостей сидели там с командой, с Арианом и обсуждали, в общем, что пили шампанское.
За год в бизнесе Дарье удалось сформировать накопления и в сентябре 23-го переехать в Лондон. Сейчас она учится в университете Goldsmiths и параллельно ищет новый рынок. Международные заказы для своего агентства.
Для того, чтобы здесь продолжать находиться, нужно не расслабляться. Меньше, чем 4-5 тысяч фунтов в месяц у меня точно не получается. Разброс цен. В Лондоне очень дорогое жилье. Например, комнату можно снимать от 1000 фунтов, 1200, то есть от 150 тысяч рублей. Это комната. Если это квартира, то цены начинаются от 2500 фунтов, то есть это 300 тысяч рублей.
Команда Coworking работает удаленно. В основном к ним приходят клиенты из лайфстайла и моды, магазины, отели и рестораны. Дарья параллельно развивает и личный бренд, ведет телеграм-канал и подкаст. Она рассказывает про арт-рынок, маркетинг в культуре, про фандрайзинг и свою учебу в Лондоне. И канал, и подкаст тоже приносят деньги. Около 100 тысяч рублей в месяц.
Проект хорошо двигается, ему уже 2 года. Уже вышло более 50 эпизодов. Там есть интервью с самыми главными деятелями культуры России. И не только. И абсолютно точно подкаст для меня — это способ нетворкинга, и мой круг общения сейчас в Лондоне во многом сформирован из людей, которые слушали меня до этого, и это ценно.
Для сравнения, в найме пиар-специалисты в сфере культуры получают от 50 до 150 тысяч рублей в месяц. Дарья говорит, что за 2 года в бизнесе ее доход вырос в 10 раз. Она планирует остаться в Лондоне, но далеко не загадывает. Сейчас у нее студенческая виза, дальше она планирует подать на визу талантов, которую дают на несколько лет. Дарья говорит, что иммиграция и политическая нестабильность сильно выбивают почву из-под ног.
Я в первый раз в жизни на антидепрессантах, куча проблем со здоровьем, отношения с людьми сильно поменялись.
Как продолжать делать бизнес в таких условиях и не сойти с ума? Вот такой вопрос Даша и сформулировала для ментора.
Очень странный вопрос от предпринимателя. В духе, возможно ли опера без музыки? Дело в том, что бизнес, вся суть бизнеса в том, что вы обмениваете риск на деньги. Бизнеса без риска не бывает. Вы упомянули, что невозможно быть художником, если ты не болеешь, не горишь этим и не готов с утра до вечера рисовать. Вот то же самое и с бизнесом. Невозможно заниматься бизнесом, если ты боишься риска или не толерантен к риску. Это базовая вещь. Поэтому тут выбор простой. Либо перестать заниматься бизнесом, либо научиться получать удовольствие от риска, от неопределенности, потому что это всегда шанс. И чем больше риска и неопределенности, тем больше шансов, и тем больше возможностей, и тем больше будет выигрыш. Только представьте себе, как выглядел бизнес 30 лет назад, в начале 90-х. А сейчас отсюда кажется, что ой, какое было замечательное время, сколько было возможностей. Но с точки зрения рисков и неопределенности все было намного-намного хуже. Поэтому ответ мой прост. Бизнеса без риска не бывает. И надо научиться получать от этого удовольствие.
Это был Глеб Силко и подкаст Forbes «Давай по новой». В следующем выпуске еще больше истории о переменах. Слушайте через неделю. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите комментарии, ведь нам важна ваша обратная связь. А если у вас есть свои крутые истории перемен, присылайте их. В описании к выпуску есть наши контакты.